Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні ми поговоримо про заклики Олександра Лукашенки до реформи православної церкви, у тим ліку змінення мови і скорочення часу на баженство, так само створення можливості для вірників посидіти у храмі. Ви самі можете відказати на питання, чи треба православної церкві реформи і які. У живому ефірі ви можете телефонувати на велкомовський номер 651-4204 тягом гетої півгодини або у любий час на автоотказник у Менску 266-39-52. І зараз термінове повідомлення за акцію напередодні Дня Незалежності. Об'явлення Незалежності Білорусі у 90-м годі, якою відбулося 27 липня, затримали у Менську активістів руху «Альтернатива» Олега Корбана, Вольгу Бурневич, Дмитрія Сільченку і Олега Кероля. Так само затримали трьох журналістів – Захара Щербакова і Андрея Корсака з «Білопану» і Сергія Гудзіліна з газети «Наша Ніва». Всі вони знаходяться у партизанському районному управлінні внутрішніх справ Менску. Самі затриманыя паспелі паведаміць пра гэта праз телефон. Сябры арганізацыі «Альтэрнатыва» сабраліся каля універмагу «Беларусь» у Менску і разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі. Мы будзем сачыць за падзеямі, і больш інфармацыі можна будзе знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Хоць афіцыйна святкаванні з нагоды 1025-годзя прыняцця хрысціянства Кіевскай Русю пачаліся ўжо 26 ліпеня, дагэтуль невядома, ці паедзе на іх Александр Лукашэнка. Асноўныя падзеі запланаваныя на выходныя 27 і 28 ліпеня, але беларускага кіраўніка дагэтуль няма ў спісе прэзідэнтаў замежных краін, якія будуць на святкаваннях. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Міністерства замежных справ Украіны сёння паведаміла, удзел у святкаваннях 1025-годдзя хросту Русі пацвердзілі прэзідэнты Расіі, Малдовы і Сербіі. А прэсавая служба прэзідэнта Украіны апублікавала спіс сустрэч Віктара Януковіча з лідарамі замежных дзяржаў. У графіку ёсць размова з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, Малдовы Ніколая Цімавці, Сербіі Таміславам Нікалічам. Александр Лукашэнкі ў гэтым спісе няма. Паведамленні пра тое, што Александр Лукашэнка будзе ўдзельнічаць у кіеўскіх мерапрыемствах, з'явіліся тыдзень таму ва ўкраінскіх медыях. Затым некаторыя СМІ гэтай краіны далі новую інфармацыю. Нібыта беларускі кіраўнік адмовіўся наведаць Кіеў з-за таго, што яго не так запрасілі. Некаторыя аналітыкі адразу згадалі гісторыю двухгадовай даўніны, калі беларускі кіраўнік не паехаў у Кіеў. Тады ў сталіцы Украіны праводзіўся Чарнобыльскі форум. На яго запрасілі старшыню Еўракамісіі Мануэля Барозу, якога беларускі лідар незадоўга да гэтага параўняў з казлом. Зразумела, што сустрэча Барозы з Лукашэнкам была непажаданая, а можа і немагчымая. І таму Віктор Януковіч, якому былі патрэбны еўрапейскія грошы на ліквідацыю наступстваў Чарнобыльскай трагедыі, зрабіў выбар на карысць Барозу. Лукашэнку, праўда, запрасілі, але з пэўнымі агаворкамі, за што прэзідэнт Украіны і заслужыў рэзкія папрокі з боку беларускага калегі. «Я не адкідаў бы варыянт, што Лукашэнку маглі запрасіць не зусім так», кажа Свабодзе доктар палітычных навук Павел Вусаў.
Лукашэнка даволі дэталёва ставіцца да фармату запрашэння. Мы ведаем, што, напрыклад, ён ездзіў на менш фармальныя, на менш значныя сустрэчы, напрыклад, у Арменію, по запрошению своего сябра-олигарха, и не поехать на встречу такого узровня, можно даже сказать, символичную, важную из исторического пункта гледжения, это означает, як меньшее, что это плявок у бок и российского президента, и у бок украинского президента. Это означает, что, напевно, есть такие причины, про яких мы не ведаем, на узроўні ўнутраных міжасабовых сувязяў. Калі сапраўды Лукашэнка адмовіцца ехаць у Кіеў, гэта будзе азначаць, што ёсць сур'ёзныя разыходжанні па будучай палітыцы паміж Расіяй і Беларусію і па фармату гэтых адносінаў. Магчыма, Лукашэнка пастаўлены ў такія некамфортныя умовы з боку Расіі, што ён імкнецца як мага менш сустракацца з расійскім прэзідэнтам.
Лукашенко был у Киеве літерально месяц тому, згадывая политолог Андрей Федоров.
Все пытания, мабуть, повырашались и высветили, что они не вырашаются и нема об чем разговаривать. Сказать, как они там посварились, что нет такой информации не было. Так что мне один тлумачение, мабуть, связано с недавним визитом. Более, заедется, можно было бы еще раз себе продемонстрировать там и так далее.
Меркаванне политолога Андрея Федорова. Отказываючы сёння на пытанні журналіста ў менскім аквапарку, Александр Лукашенко сказаў: «У Беларусі мы пра гэта падумаем, пра рэфармаванне праваслаўнай царквы, у тым ліку змяненне мовы набажэнстваў, скарачэнне часу літургіі і стварэнне магчымасці для вернікаў пасядзець у храме». Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце ў інтэрнэце, а вы самі можаце адказаць на пытанне, ці трэба праваслаўнай царкве рэформы і якія. Тэлефануйце цягам гэтай паўгадзіны ў жывы эфір на Велкомовский номер 6514204, альбо в любой час на аутоотказнику Менску 266-39-52. И наши слухачи протягивают отказывать на пытание анкеты свободы, чему яны начали говорить по-белоруску.
Шановная свобода, чему я стал говорить по-белоруску? Амаль 40 годов меня отучали от родной мовы. Учеба, служба в советской армии. На пенсии стал читать творы Владимира Короткевича, Василя Быкова, Владимира Орлова и инших. Отчул, что все прочитанное на маминой мове воспринимается совсем по-иншему, чем на русской. Мягкость, певучесть, твердость и гибкость, емкость слов. Невыпадково ЮНЕСКО дал в моей мове за этой якости другое место сирот европейских мов и шестое сирот 7000 мов народов земли. Ранее на свободе была передача «Символ веры». У одной из этих передач святари разных конфессий обмерковывали выники отмовления народа от родной мовы. Усе они заявили, что отмовление от родной, даденной Богом мовы, каждому народу, есть не просто грех, а смиротный грех. Часто думаю, что, может, белорусы и покараны Богом Чернобылем за забытье своей мовы. А тут еще будуется Островецкая АЭС. Тик добру это. Войсковый пенсионер Лопатин, Минский район.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. 25 липеня завершился прием документов на бюджетное отделение высших научальных установ. Сёлета крыху повеличился минимальный проходный балл, за которым можно подавать документы, тому на шмат яких специальностях недобор. Особливо острый дефицит абитуриентов на сельскохозяйственные, техничные и педагогичные специальности. С протягом темы Инна Студинская.
Выники залечения на педагогичные специальности, особливо на физику и математику, свечат про то, что неузабаве у школах не будет кому выкладать гэтые дисциплины. На физичный факультет Минского державного педагогичного университета подали документы на бюджет 30 человек при пляне набору 85. На математичный факультет на 115 бюджетных месяцев подадена заява у крыху меньше за полову 52. Абитуриенты подавали документы, набравшие усяго по 100-120 баллов с 400 магчимых. Летась на физику и математику студентов набрали крыху больше. Але с кожного факультету по 20 студентов было отличено уже на первом курсе. Декан одного из докладных факультетов педуниверситету, який не пожадал назвать свое имя, расповел.
Также в Бресте не добрали, и в Витебске не добрали. То есть это глобальная такая проблема. Надо базовые отрасли готовить, точные науки, техническая область. Но на базовые отрасли не идут дети учиться, и не хватает преподавателей. Значит, надо поднимать зарплату. Голосовать рублем надо. Как на рынке. А у нас это пока не осуществляется, поэтому, наверное, вот так и страдаем.
Вядомый столичный репетитор Евген Лявянт каже, держава признает, что есть проблемы в будовництве, сельской господарцы, промысловости, а про адукацию все молчать.
В этом месте просто прорвало, но стало заметно. В мой взгляд, там проблема такая. Первое, что надо сделать, это признать существование кризиса в системе образования. Причем на официальном уровне. Да, в системе образования не признано, что у нас существует кризис, особенно в системе школьного образования. Ну, значит, никакие меры обсуждать даже бесполезно, потому что его же нет, этого кризиса. Проблем, значит, нет.
И проблемы не только у недобора на физику и математику, что до педагогичных ВНУ. Просто у гэтым месцы, где физика, математика прорвала, кажа Евген Левянт.
А посмотрите другие предметы. Филологический факультет, исторический, географический. Там вроде как бы набирают на бюджетную форму. То есть надо уже гордиться, что ли, что люди пришли, по крайней мере, все места заняли. Посмотрите проходные баллы. Это же катастрофа. Вычисляют идут люди от безысходности. Вот видно по баллам, это 140, 130, 110. Их больше никогда не возьмут, вот они идут в педагоги. Филфак там набрал сколько надо, это уже все нормально. А то, что по 100 баллов у них проходные, там в одном предложении люди сделают по 5 ошибок, ну это нормально.
Декан педуніверсітэту, доктор фізіка-математычных навук, професор перакананы, што прэстыж выкладчыка на агул апусцілі да мінімальнага ўзроўню. І адна з прычынаў – надзвычай нізкія заробкі, асабліва ў маладых спецыялістаў. А як вярнуць прэстыж?
За счёт должного оклада жалования они, наверное, чувствуют себя ущербными. После окончания, если не получают на 1,5 миллиона, так надо, чтобы было вот молодому специалисту возле 5, тому же физику особенно, которых не хватает, тогда бы были конкурсы.
Поле информации про ситуацию с абитуриентами в белорусские ВНУ на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашей сегодняшней программы. Активиста компании «Говори правду» Виталя Василькова обвинователю супротиве милиции и осудили на 10 суток арышту. Александр Лукашенко заявил про магчымую реформу православной церкви в Беларуси, у тым ліку изменение мовы и скорочение часу набоженства, а так само створение магчымости для верников посядеть у храме. Дагэтуль невядома, ці поедет Лукашенко у Киев на святкаванне с нагодой 1025-годзя принятия христианства Киевской Русью. У беларускіх вышэйшых навучальных установах сёлета востры дэфіцыт абітурыентаў на сельскагаспадарчыя, тэхнічныя і педагагічныя спецыяльнасці. Сведчанні суседзяў дырэктару гатэля «Планета» пацвярджаюць, што міліцыя прыехала да яго раней, чым стала вядома пра ягонае самагубства. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что тягом этой паўгадзіны живого эфиру працуе велкомовский номер 6514204, и мы пытаемся у вас, ці трэба православной церкве реформы и якія. Маем телефонование, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Так вот, эта тема церкви, как заявилось, все захвалявались, радиостанция захвалявалась, слухачи захвалявались. Так не можно назвать некой... Реформы эти изменения, те пропонованные. Это лавки поставить у церквах, там час рабов, працы этих церквов, або мова. Не зробишь это мову немецкой, там у православной церкви польскую мову не зробить.
Скажите, коли ласка, вы подтримливаете вас идею Александра Лукашенко, что может варто поставить лавки в церкви?
Какие объявленные я подтримливаю, какие мовы. І зробіш я нам мову польскай або нямецкай.
То бок адмовіцца ад царкоўнаславянскай вы падтрымліваеце, трэба перайсці на сучасныя якія-небудзь, на расійскую ці беларускую, так?
Я не знаю, наколькі она выконваецца, это царкоўнаславянская. Это уже штосьці, калі читаюць, я думаю, на памяць уже нават святары не ведаюць старославянскую царкоўную мову.
Зразумела, ваше меркаванне зразумела. Яшчэ раз нагадаю, 651-4204, велкомаўскі нумар цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру. І ў любы час вы можаце набраць нас на менскі нумар 266-39-52. На березе Дняпра, близу Жлобина, где теперь рыхтуются до агульнанациональных дажинок, у паўразбуранай хатине живе 90-годовая Александра Новикова. Баба Шура, як ее называют городские спартовцы-байдарочники. 3 года тому рачная плынь подмыла берег, и в угол ее дому рухнул у раку. Мясцовые улады не отбавят про гэтае место, ведаючи, что высокое начальство по дорозе на дажинки не убачить дому над обрывом. Репортаж с под Жлобина.
Цагляная хатіна без аднаго рога літаральна вісіць над Дняпроўскай кручай. Рака цячэ метраў за 10 унізе і гатовая ў любы момант канчаткова прыняць у сваю глыбокую пашчу хаціну 90-гадовай бабулі Шуры. Муж яе, ветэран вайны Сергей Новікаў, ужо пакінуў гэты свет, рабіў на чыгунцы, а пасля мясцовым бакеншчыкам. Баба Шура, жывая, усмешлівая кабета, апавядае.
Падзіце, гэта старую хату змывае ўже. Падмыла берег, дорогу, все после хатов воеводы. Уже до другой добралась. Та была деревянная, строили кирпичную. Раньше здесь были хутора. Перед войной их исцелили по деревням. После войны кто где хотел, тот и построился. У мужа моего родители жили тут, и поселились тут. Были тут стояли немецкие три землянки. В одной жили цыгане, другие вот мужа моего родителей, родственники его, тетка. Берег каждый год подмываем, уже дубы на берегу стоят.
Кабета кажа, что Сергей привез ее из России, где робил на чыгунце машинистом, а она стрелочницей. За полсотни годов совместного життя выгадывала с мужем семеро детей, а еще ж робила полвеку на цагляном заводе у Саугасе.
Семь детей сгодовала, всех поженила и все, да не всем Бог жить дал. Сын в Чечне погиб, двух дочкам машины сбила. Ну а теперь вот это меньший сын у меня, седьмой этой, а я зимой живу.
Коли рака разбурила хату, мясцовые улады пропоновали бабуле у жлобиня двухпокоёвку с подменного фонду с одним в окном. Старая отбовилась.
Они такую давали развалюху, что ее надо наново переделывать. Так я сказала, так живите вы там. Ты начальник, вот и поживи тут, скажу. Отказался, не пошла. Никому мы не надо, на черта мы не сдадимся всем. В общем, помогли хату сделать вот тут. Вон мы начали хату строить. А они скажут, выселяйтесь отсюда. Они так и хочут выселить, а сами дачи себе сделать. Вот да, я сегодня уеду, побачите, дачи стоят будут. Вот Красногорье я их добили, ту деревушку. Там стояло 5 домиков, а теперь городок. Горожане дачи настроили.
Про то, что влады не дозволяют добудовать драуляный дом, поставленный за 200 метров от раки, каже и сын бабули, 48-годовый Александр, аховник тутейших геологичных свідравин. Место тут пригожее, больше-меньше чистое от радиации. Не сдарма сюда за советским часом приезжали кожное лето отпочить и порыбалить генералы, уродженцы Жлобина, супольно с союзным министром шляхов зносин. Навод вагончик притягнули и поставили понад Днепром, поблизу от родового гнезда Новиковых. А пошнюю зиму бабуля Шура у своей наполразваленной хатине не зимовала. Жила у дочки у Менску. Место в оцелелом кутку хатины с печкой, отгороженным от ветру дошками да фанерой, хапая только для сына. А зимовать у коморцы, прибудованной до Клевчука, где навод грубы нема и где теперь спить Александра Николаевна, нияк не выпадая. Замерзнешь, да и боязно.
Я тут не сплю. Сашенька спит. Я боюсь я там спать. Боюсь я там. Я тут сплю. Край крайний. А бывает, обсунется таки, я упаду в Днепр. Я ще хочу жить, милый.
И жить у Менску ці іншим городе бабуля не збирается.
А що я там сидела в вашем городе, в Минске в том? Все ушли на работу, я сижу як шпаку, из окошка в окошко. А да я дома хозяйка, вышла, гуляю, сижу, день себе на берегу. Лодки едут, всякий час, баба Шура, здравствуй, баба Шура, здравствуй. Все живая, живая. Тренер детей, я делал лодки так дети. Ты до бабы Шуры, все, остановка.
У Жлобиня, откуль доплывают байдарочники, баба Шура давно не была. Харчи привозят сын чи дочка, пенсию, поштальонка на ровары. Старая только и править господарку, доглядая козов, качек, индыков. Что набудовали у райцентра для дожинок, старая не ведая. Сподеву на тое, что Луцкий сельсовет, до якого належит вёска Красная Горка с бабулиной сядибой, ти той же Жлобинский райвыконкам звернуть хоть якую увагу на повислую над обрывом хатин. Нема. У бабули теперь выспевая своя стратегия.
Это надо к Лукашенку ехать, чтобы привезти его и показать ему. Ну это я, Шаголета, как не помру, буду в Минске зимовать и скажу к ему гость. Пенсию мне повысить, пойду бутылку возьму и пойду к ему. Сказала, так дети смеялись. Я не пустят мамок до Лукашенки. Скажу, пустят.
Дадам, што відэа, на якім можна пабачыць паўразбураную хату, якая вісіць, літаральна вісіць над абрывам на беразе Дняпра, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Что уявляет собой Дом милосердности у вёсцы Александровка, заснованный Алексеем Шчадровым? Як живут и выживают обездоленные люди у тым доме? Ти сапраўды побеж вязковцами и былыми бомжами спее конфликт?
Вот Алексей, можно сказать, оживляет Александровку?
Ага, оживляет. Мы боимся этих людей.
По отказы мы едем у Александровку Шчучинского района.
Подорожі з Дмитра Бартосіка у Олександровку на наших хвилях літерально праз 10 хвилин, а так само любую нашу передачу можна послухати і прочитати на сайті свобода.org. А зараз на черзі чергові мовні поради від Юрася Бушлякова.
Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригоже? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
Під час оранжевої революції білоруські медіа оповідали про мітингоўцаў на Київському пляці Незалежності, на агул у ўсёй Україні. Добрае, патрэбнае слово мітынговец. Той, хто выйшаў на мітынг, хто мітынгуе, мітынговец. Так само, як, скажам, удзельнік страйку, страйковец. Аднак часам пры называнні па-беларуску чалавека, што мітынгуе або страйкуе, ідуць ад расійскіх формаў на «ющ», копіюють їх і вживають у назовніковій ролі слови «мітингуючи», «страйкуючи». Не варто так робити. У нашій мові є цілий шерег традиційних назовників, які якраз і відповідають формам дієприметникової будови у інших мовах. Менавіта назовником «мітинговец» академічний російсько-білоруський словник перекладає російське «мітингуючий». Поруч з мітинговцем у сучасному мовленні здараються і слови «мітинговщик» і «мітингант». При гэтым у адрозненні ад неутральнага мітинговца слови «мітинговщик» і «мітингант» нярэдка нясуць ацэнку, нясуць крытычна-асуджальнае адценне. Калі ж мы просто констатуем, што той або іншы чалавек бярэ ўдзел у мітингу, варта выбіраць назоўнік «мітинговец».
Живая мова з Юрасем Бушляковым кожны дзень ад панеделка до пятніцы.
Вы на хвалях Радио Свобода. На нашем сайте в интернете свобода.org более за 60 тысяч коротких биограммов ахвяру сталинских репрессий. И что дня у нашем эфире Сергей Дубовец читая одну из таких историй.
Садовский Тит Иванович народился в 1899 у вёсцы Сморки Борисовского района Менской области. Белорус, селян, лесоулатковальник, белорусская контора. Жил у городе Менску на улице Громадской, дом 9, квартира 2. Арештованы 9 жнівня 1938-го, асуджаны 1 лістапада 1938-го тройкай як агент польскай і нарвежскай разведак паводле артыкула 68 крымінальнага кодексу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 10 лістапада 1938-го, рэабілітаваны 12 чэрвеня 1956-го. Архіў КГБ, шыфр 6644. 4S.
Более за 60 тысяч биографий ахвяров на нашем сайте свобода.org. А зараз на чарзе авторский погляд Альгерда Бахаревича на подеи истории.
Что было завтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ёсць у Азіі такія гарады: Масква і Тюмень. Адзін з іх не так ужо і далёка, а другі дык на мапе не знойдзеш. Часам у гэтых населеных пунктах слухаюць радыё, бывае, што і тэлевізар глядзяць. Вось і тым крывавым летам без радыё не абышлося. Таварышы, грамадзяне, браты і сёстры, байцы нашай арміі флоту, да вас звяртаюся я, сябры мае. 3 ліпеня 1941 году Сталін апраўдваўся па радыё перад народам, а сам тым часам думаў, гадаў, што рабіць з ёй, муміяй. Мумія ляжала ў маўзалеі і ўсім сваім выглядам паказвала, што так, правільна ты, Іосіф, надоечы лёкаем сваім ляпнуў, менавіта прасралі мы маю ленінскую спадчыну, лепшага слова і не падбярэш. Пакінуць бы цябе ў сталіцы, гнілушка, помсліва падумаў правады. Скора тут будуць немцы, яны цябе ў Берлін завязуць, у кунсткамеру зоалагічнага музею. Сталіну хацелася ўцячы з Масквы куды далей. А мумія хай сама сябе ратуе. Однак геніальністю з геніальність яна вимагала інших більш хитрих рішень. Як кажуть у Москвах і Тюменях, назвався друзом лезь у воронок. Чекать немцев залишився Сталін, а надокучливий труп 27 липня виправився у евакуацію у город Тюмень. На трьох тягниках: у першому Ахова, у другім мамки-няньки і сам фараон, у третім знов Ахова. Недзе ў Сібіры у акно другога цягніка кінуў снежку нейкі 10-гадовы тэрарыст. Яго расстралялі каля найбліжэйшыя елкі. У Тюмені муміі не спадабалася, яна адразу ж пачала чарнець. Ці то адной хлапечай душы ёй было мала, ці то тюменскі загар браўся занадта добра. Професар, што быў прыстаўлены да муміі ў якасці гіда па царстве мёртвых, ледзь не памёр ад страху. Ён спаў з муміяй у адным саркафагу, грэў яе ўласным целам, а калі гэта не дапамагло, адчайным лістом у Маскву выпрасіў сабе дадатковы ўзвод байцоў НКВД і батальён народных артыстак. Цяпер мумію грэлі ўсім вялікім дружным калектывам. Зверху прафесар, з боку артысткі, з другога боку байцы. Пакрысе мумія пачала набываць нармальны колер. Прафесара, праўда, ўсё адно пасадзілі, бо зашмат ведаў і неабы каго грэў. Але вайна на той час ужо скончылася. Сталін лёг з Леніным, Гітлер з Эвай Браун, рабочы з калгасніцай, мёртвыя да мёртвых, жывыя да жывых.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння аднаму з найбольш папулярных выканаўцаў у гісторыі рок-музыкі, спеваку гурту Rolling Stones Міку Джагеру, спаўняецца 70 гадоў, і напрыканцы нашага жывога эфіру кароткая песня гурту, запісаная яшчэ ў мінулым годзе, калі Міку было 69, Doom and Gloom, што можна прыкладна перакласці як поўны гамон.